Глава 20. На другое утро на рассвете, как условились, охотники под предводительством самого Фериоля и его старшего сына вышли из фермы в лес, где надеялись найти Жанно и его ужасного друга, живоданского зверя. Все шли пешком. Затруднения и опасности пути не позволяли употреблять лошадей в этой части страны. Ларош-Буассо и сопровождавшие его имели ружья. Но Фериоль и его сын, убежденные в бесполезности нападения на зверя, взяли только палки, окованные железом. Небо было немного серое. Ни один из тех блестящих оттенков, который обыкновенно предвещает восход солнца в горах, не виднелся на высоких вершинах гор. Новый слой снега, выпавшего ночью, скрывал неровности почвы под своей однообразной белизной. К счастью, ветер перестал дуть, и день обещал быть очень тихим. Путешественники шли по следам, оставляемым проводниками на снегу. Несмотря на эту предосторожность, они спотыкались почти на каждом шагу, и падение могло быть смертельно. С проложенных дорог уже сошли, то спускаясь с крутых покатостей, то идя вдоль пропастей, глубину которых взор не осмеливался измерить. Снег, прилипавший к ногам, увеличивал опасность. Глубокая тишина царила в этой пустыне, как будто брошены всеми живыми существами. Ни одна хищная птица не носилась вокруг обнаженных вершин. Собаки, которые при выходе из фермы бежали живо и весело впереди охотников, теперь не отходили от них, от того, что скрытые острия лавы ранили их лапы, или, скорее, отсутствие всяких следов дичи заставляло их приберегать для другого случая свою силу и свой пыл. Шли около часа, однако лес Со еще не был виден, и Легри, не такой сильный, как его товарищи, начал роптать.
«Мы приближаемся», — сказал Фериоль со своей ясной серьезностью. «Но если вы теперь жалуетесь на трудность дороги, что же будет, когда мы придем в Со?»
Понадобилось еще полчаса, чтобы дойти до назначенного места. Глухой и глубокий шум, производимый падением воды, становился все сильнее по мере того, как они приближались. И когда путешественники дошли, наконец, до вершины утесистой скалы, на которую взобрались с трудом, они вдруг очутились в царстве страшной и грандиозной природы. Пусть представят себе четыре горы неравной высоты, расположенные как бы по углам квадрата, так что их подножия на первый взгляд как будто соединялись. Однако между этими подножиями шла долина, глубокая как пропасть, в которой деревья и груды камней, странно разбросанных, являли хаос. Взор терялся в этом страшном беспорядке, где все казалось смешано, потому что снег покрывал весь пейзаж. Большая часть деревьев, вырванных обрывами, лавинами, даже ветром, врывавшимся иногда в это страшное ущелье, были согнуты, перепутаны одно с другим, обвиты ползучими растениями. Колоссальный папоротник, дикий терн и тысячи колючих кустов окончательно делали непроходимым это место. Несколько потоков, спускавшихся с горы, низвергались в эту долину. Самый значительный падал с горы, находившийся напротив охотников, и составлял каскад. Холод был еще не силен, потоки не замерзали и обрисовывались, как черные или серые полосы на белом фоне снега. Эти обильные воды, которые текли со всех сторон, соединялись в центре долины. Но там они или терялись под землей, как это часто случается в странах, опустошаемых вулканами, или убегали в какое-нибудь русло. Это было неизвестно. Деревья, скалы и высокие травы скрывали от людей эту тайну природы. Таково было страшное место, которое охотники должны были старательно осмотреть. С первого взгляда самые смелые могли сомневаться в успехе предприятия. Однако они пошли по рубежу этого неправильного леса и осмотрели места, где несколько раз видели следы Жанно и зверя. Самые внимательные исследования не произвели никакого результата. Никаких следов человека или зверя не виднелось на снегу. Собаки шли печально, как будто сами пугались своего трудного дела. Остановились возле одной огромной глыбы базальта, которая часто встречается в этих горах.
«Да поможет нам Господь», — сказал Фериоль. «Я ничего не понимаю. Не может, однако, быть, чтобы Жанно и зверь ушли отсюда».
«В самом деле», — продолжал барон, — «они не могут найти нигде более верного убежища, более неприступной крепости». «Ну, Фаржо», — обратился он к бывшему лесничему, — «настала минута сдержать ваши слова. Теперь вы должны отыскивать этого ужасного зубастого Жанно».
«Любезный барон», — с живостью сказал Легри, — «не лучше ли сначала заняться волком и...»
«Черт побери, Легри, неужели вам надо повторять тысячу раз, что если мы отыщем Жанно, то и волк будет недалеко?»
«Ну, Фаржо», — с нетерпением продолжал Ларош-Буассо,
— «о чем же вы думаете? Или вы только похвастались? Я думал, что вы с большим нетерпением желаете отомстить за вашу несчастную дочь».
Фаржо, который казался задумчив и нерешителен, вздрогнул при этом имени.
«За мою дочь?»
— повторил он с живостью, подняв голову.
«Да, да, вы правы. Я не решался изменить этому бедняге, который имел ко мне доверие. Но если он покровительствует гнусному зверю, который растерзал мою дочь, я примусь за дело. И если Жанно недалек отсюда, мы скоро его увидим».
«Да, Фаржо, не теряйте время. Помните мои обещания и ваши. А пока вы будете действовать один, что делать нам?» Фаржо подумал.
«Подождите моего возвращения», — сказал он, — «а до тех пор не показывайтесь на высоких местах и говорите шепотом, потому что мы имеем дело с теми, у кого слух тонкий, а зрение острое. Надо также привязать собак и не выпускать их пока. А мне не нужно ружья, увидев которое Жанно непременно убежит, если мы встретимся. Пистолета в моем кармане будет достаточно в случае надобности».
Он отдал ружье Лабраншу и удостоверился, что пистолеты его могут стрелять. Потом пошел в чащу. Вдруг из того самого места, где он исчез, раздался страшный вой, заглушивший даже шум каскада. Собаки подняли уши, охотники не могли удержаться от движения ужаса.
«Зверь! Зверь!» — пробормотал Легри, взводя курок своего ружья.
Но опытный слух Ларош-Буассо различил, в чем дело.